начнем, продолжим то, что было до вынужденных каникул. Пасук Кехелет говорит, «Вехахут хамешулаш, вэу михэра натэйк». Нитка, которая составлена из трех, мешулаш, не так быстро порвется. Почему нас учит Шлома Ханелах? Что можно создать веревку из трех нитей, тогда она будет более прочной. Но вообще говоря, есть два вопроса. Первое, это вещь, конечно, понятная. Для этого не нужен царь. Второе, почему он остановился именно на трех, если сделался четырех, будет еще прочнее. Вопрос в том, что на самом деле Кехелет хочет сказать в этом месте. Мишна, Месети Кедушин, объясняет значение этого пасука. Читаем. Кол шеешного микро, вынишна, ведер хэц, каждый, у кого есть микро, это имеется в виду хумаш, письменная тойра. Мишна имеется в виду устная тойра, тора шебалпе. И дерехерец. Что такое дерехерец, мы посмотрим, что есть разные мнения на этот счет. Так вот, что происходит с таким человеком? Ло бамихеро хухойте. И так быстро он согрешит. Шинема, как сказано. И дальше приводится этот пасук из Кехелет. По эту нить, состоящую из трех, веревку, состоящую из трех нитей. Четыре нити, про которые говорит царь, это на самом деле, по интерпретации этой мишны, Тора, письменная, устная, еще Дерехерец. Еще понимаем, откуда взялось три. Почему Шлома Ханелах остановился именно на трех? Это мы понимаем. Причем тут нить порвется, это не ясно. Но каким-то образом это связано с хэт. На это Мишна указывает. Разрыв этой нити как-то связан с хэт. С грехом. Почему после того, как прочли комментарии этой Мишны на пасук, стали понимать чуть-чуть больше? Но тем не менее, все равно утверждение весьма, весьма туманно. Что означает этот образ, что вот нить не рвется? Чтобы, значит, понять это, надо разобраться во всех этих трех компонентах, что они означают. Микро, мишна и дерхерц. Начнем с дерхерц. Есть разные объяснения. Два, собственно, главных объяснения. Первое объяснение Дерехерец – это малох работы, который человек занят. Есть изучение Торы, есть труд. И возникает ассоциация с Мишней Пуркеавод, который тоже говорит про вещь схожую. И там говорится следующим образом. Ранганлил бенороша рабиуда ханоси оймер. Шариганлил сказал, Йофе талмит тойра ин дерехерц. Ифе. Значит, хорошо изучение Торы вместе с дерехерц. Шейкиес шнейхен, потому что труд в обоих направлениях позволяет забыть про авон, про грех. Икул тойра шеэйн имо малоха, и всякая тойра, которая не сочетается с работой, софи бетла, в конце концов она уйдет. что из этой Мишны мы видим, что речь идет про работу. Дерех Эрец понимается как работа. Малаха, да. Значит, математика, столярное ремесло, пахота, вот такие вещи. Значит, почему сегодня про это забыли? То есть товарищ спрашивает о том, что в Израиле особенно пропагандируется идея, что человек пусть учится и будет отойдет подальше от всякого рода работы. Вот это имеется в виду. Это интересный вопрос. Он нуждается в разъяснении. Основа здесь в том, как люди полагают, что время изменилось, и те условия, в которых человек находился тогда, позволяли сочетание, а сейчас это уже весьма-весьма опасно. Что здесь есть плюсы, есть минусы? И мы сейчас про это как раз говорить не будем. Но это правомерный вопрос, потому что Гемора, Талмуд во многих местах говорит о том, что и комментаторы решили, что необходимо сочетать одно с другим. Значит, почему это сочетание, это, значит, изучение Торы и работы необходимо? Раши объясняет о том, что если человек не будет работать, он может превратиться в газлун, вора. Что это означает? Как понимать Раши? По-видимому, он имеет в виду следующее. Если человек изучает Тору, и у него нет возможности заработка, деньги нужны, каким-то образом будет все-таки устраиваться. И под давлением материальных обстоятельств пути его материального устройства в этом мире могут быть не всегда кошер. Ну, что она залезет в карман другому. Навряд ли Раша это имеет в виду. Но возьмет то, что ему не положено согласно еврейскому закону. Должно. Проблема с этим объяснением в том, что Лошон Мишны говорит о егие, о труде, который приводит к усталости. Упорном труде. Для того, чтобы заработать среднее пропитание, всем не обязательно работать, так сказать, круглые сутки. Махарал дает другое объяснение. Значит, его концепция такая. Человек создан как соединение гуф и нишана, тела и души. И каждый из этих компонентов нуждается в поддержке. Работа поддерживает гуф, что если человек не работает, у него нет достатка. Ему надо, так сказать, держиться и чем питаться. А изучение Торы поддерживает уже душу человека. И оба компонента нуждаются в поддержке, питании. И если это будет действительно происходить, тогда человек будет развиваться как бы гармонично. Будет присутствовать концепция Шлеймуса, Шлеймут. Что на самом деле имеет в виду? Он разъясняет это. Пусть не только комментарий к Перке, а в других местах. У него идея такая. Человек создан, вот у него есть руки, ноги, голова, то есть разум есть. А Кодыш Бороху создал Адам, чтобы он мог существовать в этом мире. Бриз Хойлом, создание мира, мир устроен так, что вот человек может себя поддерживать, у него есть средства поддерживать себя в этом мире. Одно сходится с другим. Это и есть Дерех Эрец. И, как говорит Махарал, это первичное, это то, что стоит на первом месте. Перед Гимут Хатори. Первый человек вставлен в творение. Ему дана возможность самостоятельно себя поддерживать. Что и происходит на самом деле. Это начало его, так сказать, существования в этом мире, первое. Но человек это еще не бехейма. Не только животное, у него есть связь с Творцом. Это уже нужна, так сказать, нужно включить свою душу, нашему. И вот когда есть сочетание этих двух вещей, когда человек развивается по этим двум дорогам, это и есть то, что он вписывается на самом деле в творение как человек. И тогда он по мере продвижения в этих двух направлениях будет приобретать шлеймус, совершенство. И там, где есть шлеймус, совершенство, там нет места хет. Потому что хет — это по своей природе уход, изъян, уход от совершенства, уход от чего-то из хисон, изъян. Если у человека все гармонично, нет места хет, вот его объяснение. Вопрос на самом деле тот же самый остается. Причем тут упорный труд? Ну, на то еще можно понять, тут, так, чтобы продвинуться в этом направлении, нужно таки сильно трудиться. Но чтобы вписаться в этот мир, наоборот, такое мучит так, что не надо класть все свои силы на то, чтобы заработать и на хлеб, и на другие вещи. Наоборот, работай по минимуму, чтобы получить прожиточный минимум, и посвящай остальное время своему духовному развитию. Мишна говорит про упорный труд. Труд, который вызывает усталость. Тора от нас этого не хочет. С этим объяснением, которое дал Махарал, тоже есть своя проблема. Третье объяснение. Посмотрим, что написано в Хумаше. После того, как Адам и его супруга сделали не то, что от них требовалось, они получили клову, проклятие. И пасук говорит следующее. Значит, за то, что ты послушал голос жены и так далее, Арура Хаорец, земля будет проклята за тебя, из-за тебя. И дальше следующий пасук говорит: «Безея сапеха, то хал лехем, в поте лица будешь кушать хлеб». Имеется в виду, чтобы заработать на кусок хлеба, надо будет очень сильно трудиться. Мы видим, что пасук в этом месте связывает хэд с тяжелым трудом. Не просто с трудом вписываешься в мир, не вор, а с тяжелым трудом. Труд, который вызывает усталость. И Гра объясняет здесь, что этот пасук не обязательно читать прямо, как он написан. Мы читаем лехом, значит, это заработок на то, чтобы можно было жить, одежду, гуф. Но на языке хохоним лехом, хлеб, означает одновременно тору. Во многих местах, в Техиле, в других местах, лехом — это тора. Гро так и объясняет. То, о чем здесь говорится в Хумаш, что земля произрастет, как здесь сказано, коц, видардар, колючку и репей, это относится к торе. Вот здесь колючка, репей, коц, дардар — это символы для разных проявлений ситрахра, коэхра. Это как раз та вещь, которая создает человеку проблемы с пониманием торы. Значит, однажды Рав Хаим Витал спросил у Аризал, своего учителя: «Зачем ты изучаешь Талмуд?» Имелось в виду, что вот есть высокая Тора, Кабала, которой Аризал был. Значит, знаем, кем он был. «Зачем ты тратишь время на Талмуд, на более низкий уровень Торы?» И Аризал, Аризал тратил так это время, он давал, как сам Рав Хаим Витал пишет, 6 пшотин, потом еще 6 объяснений, потом еще 7-ю, которая основывалась на уже совет, на тайнах Торы. Зачем ты это делаешь? Чем тебе нужны эти 6 объяснений? Дай сразу 7-ю, и все. Так Аризал ему ответил, что каждый раз, когда человек справляется с какой-то проблемой в Торе, он ломает в себе то крутое, крупицу кояхра, которая у него есть внутри. Для этого ведь я это делаю. Это вот эти колючки и пей. Грай говорит в этом месте, что в этом месте идет клоло на человека и в смысле изучения Торы. Не будет даваться легко, в поте лица. Это тоже труд. И вот мы видим эти две дороги. Гуф и Сейхов, разум, душа. Они связаны вот, значит, с трудом. Когда человек трудится, устает, его коих гуф ослабевает. И автоматически ослабевает коих ра, который в нем. Это вот феномен. Клоло в то же время является, так сказать, брахой. Это так, как Кодеш Борух у нас проклял. С одной стороны, таки проклятие, кому охота. Но с другой стороны, если бы этого не было, что бы было? И человек от рождения имеет кое-как в себе, я террора. Как только родился, уже, вот мы радуемся, появился младенец, мазал тоев. Ну, надо им отчеться, новый кое-как пришел в мир. Я не говорю, что надо плакать в этот момент, ни в коем случае. Но это вот так человек входит в мир с этим коях. Одно из преимуществ, что людей держат в школе 10 лет, а если б нет, они были на улице. А так их учат. Учат там одному, другому, третьему, ничего не научится. Но их держат в школе, в стенах, они учатся, еще делают домашние задания. И хорошо. Пусть он был неучи, остался неучи, но, по крайней мере, кое-гра в нем не имеет уже такой силы, которую мог бы иметь. Вот плюс изучение, еще 5 лет в институте. Это по поводу работы, кое-гуф. Изучение Торы, оно влияет тоже на сейхов, тоже очищает его. Кое-гра, он проникает не только в гуф, он в разум тоже проникает. Это очищение уже будет происходить не за счет физического труда, а за счет изучения Торы. Вот в этом смысле можем понимать, о чем говорит Мишна. Упорный труд Игия в обоих, и в Торе, и в Малахе, Малаха, они, так сказать, держат человека дальше от того. Известная история с Талмуд про Рабби Йохан и Рейш Лакиш. Рейш Лакиш был раньше бандит. И Рабби Йохан, он ему предсказал, что если ты будешь заниматься Торой, у тебя этого не будет, ты ослабнешь. Он стал заниматься Торой и физически ослаб. Как это понимается, как это понять, почему это произошло? Вот по той же самой причине. Тора стала в него входить. Яйцер Хара автоматически стал уходить. И прежде его сила, она была от этого кое-хра. Физическая сила. И нравственная сила. Питалась от нечистого источника. Этот источник ослаб. Физическая сила ослабла. Это от Тора. Ну, я не знаю, как дальше стало возможно. Снова потом набрал силу. Но вот на первом этапе определенно это было. Что мы видим из этой истории? Не обязательно упорно трудиться в области зарабатывания хлеба, чтобы твой гуф освободился от кое-хра. А Мишна говорит, что надо, чтобы оба было. Получается несоответствие Талмуд и Мишна. История про Шлокиш, потому тому же сказано Мишна, что Мишна говорит, в обоих направлениях надо трудиться. И Шлокиш трудился только в одном направлении. Как связать это? Ну, значит, ответ такой, что когда Мишна, это общее правило, когда обоим что-то говорят, это не значит, что у нас ко всем случаям жизни без исключения. Просто немногим так дано, что вот изучение Торы действительно сломает кое-как гуф тоже. Для обычного нормального человека, значит, надо поработать. И человек, у которого Тора проникает внутрь гуф, а это непросто, для него не обязательно работать, чтобы сломать. принимать кое-хра в себе, в сам гуф. То есть противоречия никакого нет, на самом деле. Значит, вот первое объяснение на Дерхерет, что это означает. Так Раша объясняет, что Дерхерет означает Малох. Лаха. Другое объяснение его приводит Махарша и отчасти Рамбам о том, что Дерхерет – это хороший медот, качество характера. Когда говорится здесь в этой Мишне с Кедушин, Месехта Кедушин, о этих трех нитях, первое это Дерех Эрец, имеется в виду Медот. Дерех Эрец и Медот. Но Дерех Эрец это дословно, как человек ходит по земле. Медот это как раз то, вот как он ходит по земле, как он представляет, чем он представляет себя в этом мире. У него есть душа, она внутри, мы ее не видим. Что мы видим? Проявление качества, это мы видим. Когда мы, как правило, контактируем с человеком, мы именно на этом уровне с ними контактируем. По его качеству. Есть пасук в Мишле, где Гро именно так Раглаем ноги и объясняет, ноги то, чем человек ходит по земле, он говорит, здесь еще это медот. Так вот, медот бывают хорошие и плохие. В чем разница? Это вопрос интересный на самом деле. В чем принципиальная разница между хорошей меда и плохая меда? Ну, проявление достаточно очевидно. Человек жадный или щедрый. Не надо, так сказать, иметь никакого специального понимания, чтобы различить эти два качества. Но по сути, в чем здесь разница? В чем принципиальная разница вот этих хороших медот и плохая? Что делает меду хорошую, а что делает плохую? Ну, давайте разберем на этом примере жадность и щедрость сначала. Щедрость – это качество хесед. Человек дает от себя другому. Жадность, наоборот, это сжатие. Желание удержать у себя то, что есть, и не отдать другому. Наоборот, ухватить от другого, может быть. Это не отдать это. У нас есть два, есть одна ось, как бы. И вот два полюса. Левый и правый. На левом конце сужение, а на правом, наоборот, расширение. Другой пример. Зависть. И противоположный полюс довольство достатком своим. Завидует человек другому. Или наоборот, то, что у меня есть, мне достаточно. Зависть – это кина. Кина – это лошен койна. Те же самые буквы в шойреш. Койна – это приобретение себе что-то. Это концепция зависти. У меня есть свое, я смотрю на то, что есть у другого, я хочу взять его. Я ему завидую. Мне мало своего, я хочу приобрести, то есть коина, то, что есть, то, чем он владеет. Если идти на другой полюс, вот у меня есть свое место, и мне его достаточно. Я не ощущаю его как узкое место. Говорит о том, что богат тот, который не чувствует своего недостатка. У него может быть не так много денег, но поскольку он не ощущает недостатка, да, с удовольствием местом, он считается богатым. Наоборот, богаче, у которого мало своего, он не признается той богатым. Чему мало своего места, его место у него миллион, или два, или три, но оно для него узкое, ему надо больше. Мы видим, что зависть – это концепция, так сказать, признак узкого места, рассматривать себя, как я стою на узком месте. Довольство своим – место широкое, не надо больше ничего.
то, что есть достаточно. Третий пример. Дайва и противоположная ему скромность. Что здесь происходит? Дайва, человек, мироздание, кто центр мироздания, вот он и есть этот человек, он центр мироздания. Другие люди, они существуют, они ходят вокруг, они ходят вокруг него, все, с которыми он сталкивается. Скромность.
Анава.
Скромность. Человек не выпячивает себя внутри себя. Для него существуют другие люди, их потребности, их мнения. Он не стоит в центре мира. И поскольку он не стоит в центре мира, для него открыт мир, для него есть мир. Он видит другого. Тора называет Моше Рабейну самым скромным человеком на земле. Самый великий человек. И Тора его назвал самым скромным. И вот читающий может подумать, что надо же такой большой цадик, несмотря на свою величину, был таким скромным. Это ошибочное понимание пасука. Не это имеется в виду. Именно потому, что он был большим, поэтому он был скромным. Что такое он был большим? В чем его величие? Он имел двойкут, какой-то жбору, как никакой другой человек. Вот и все. Он был связан с шорш всего творения. Тем самым перед ним было все творение, которое произошло от шорш. Вот было это творение. А кто он был? В этом творении он рассматривал себя как маркава для какой-то жбороху. Все его кайхот только для того, чтобы род Нашан был осуществлен в нем. Он был вторичен. Это есть концепция Нава. Меня нет. Есть творец, есть творение. Я слуга. Гайву это противоположное. Нет никакого творения. Нет творца. Есть человек. Я. Это сужение. Ну, видим три примера. И лист можно продолжать. Каждая меда имеет два полюса. Один сужение, другое расширение. Это вот концепция хорошие медот или плохие медот. Все зависит от того, наполнение происходит расширение шефа, расширение света и наоборот его сужение. Там, где сужение света, там возникает мида ра. Там, где происходит, наоборот, расширение света, там возникает мида тойф. Если мы посмотрим на создание коэх ра, именно так и происходило. У нас были занятия про как Акодеш Борух придумал коэх ра, как он его осуществил, сделал. Мы говорили, световой поток сужался, и, наконец, становилось уже темно. Образно говоря, это есть создание коэхра. И вот внутри у человека есть эта сила, ицхара, свойство которое, как мы видим, по ее созданию, это сужение света, так она была сделана. Когда она владевает медот, меда становится плохой. Потому что когда коэхра владевает медот, это значит, эта меда получает меньше света, и она превращается в медора, как мы выучили уже. Если наоборот, коэхра уходит, ецер тоев преобладает. Наоборот, это приводит к расширению света. Мида становится тоев. Это вот принципиальная разница между мида тоев и мида ра. Ецер ра может одеваться в одну одежду, в другую, в третью. Разные медот могут быть плохими. Но суть у всех будет одна и та же. Мы видим проявление, а внутри сужение, человек сужен. Из-за чего сужен? Если Ра овладел вот этой точкой его внутреннего бытия. Дальше второй компонент, который обязательно сопутствует этой миде Ра, это погружение в материальный мир. Можно, вот если есть погружение в материальный мир, это благоприятная почва для того, чтобы была жадность, ревность, была гайва, была кина и прочие медот. Это тоже легко объяснить. Как был создан материальный мир, как был создан гуф человека. Материальный мир, гуф человека одно и то же. Рамхаль Датавунот объясняет, в чем разница между созданием Нашамы и Гуф. Нашама была создана через открытие лица Творца, а Гуф через сокрытие. Эстер понял, что это значит открытие, сокрытие. Это вот поток шеф. Повернулся человек лицо, по-разбору лицом к творению, и начал отправил туда широкий поток шеф. Скрыл свое лицо, поток сузился. Так вот, Бог был создан, материальный мир, через сужение потока. Вот возник вот этот большой поток, потом сужение. На каком-то этапе возник уже материальный мир. А дальнейшее сужение привело к тому, что возникла ситрахра. Мы видим, что Гуф и ситрахра вызваны одним и тем же механизмом, сужением Творца. Они как бы родственники между собой. Поэтому коэхра, ситрахра, в материальности человека, в материальности мира, чувствует себя весьма-весьма комфортабельно. В сознании примерно то же самое. Чтобы родственники. Так вот, работа над медот может осуществляться локально. Есть такая меда, сейчас над ней работают. Крайне трудно, но это способ. Но здесь вот, что мы учим из этой геморы пока, что есть другой способ. Работать над ней террора в себе. Работать над связью своей с материальным миром. Потребно от этой меды. Будет помогать. Но на самом деле, конечно, правильно сочетать обе вещи. То есть тут не можно сражение только в одном направлении. Но вот это подход к исправлению миды конкретной через общее очищение внутреннее по этим двум направлениям, оно пропагандируется этой геморрой. Дерхэц. Храни человек это вы. Если медот плохие, тогда это значит, внутренний климат человека связан с коэхра. Ну и тут, так сказать, есть ара, будет чувствовать себя как рыба в воде просто. Вот что дает плохие медот. То есть здесь мы как бы в этом месте видим устройство человека, внутреннее устройство человека. А кое же Бог создал человека так, что у него есть ара, и есть медот. И каким-то образом они связаны между собой. Все находится внутри. Вот мы видим сегодня, так сказать, каким образом этот механизм работает. Каким образом Ецер-Ара связан с этим медот. Он действительно их влияет. Дальше Гемора говорит про, Мишна говорит про две другие нити. Микро и Мишна. Письменная и устная Тора. Значит, они тоже хранят человека от хэд. Но медот, они таки внутри человека. И они определяют, так сказать, они явно связаны с Ецер-Ара, который у него. Но изучение Торы, устная Тора, это вещи, которые вне человека. Как они влияют на хэд? Устная и письменная Тора на языке Хахомим говорят о том, что здесь речь идет о изучении Торы и выполнении мицвот. Изучение Торы — это письменная Тора, а выполнение мицвот — это устная Тора. В письменной Торе Хумаш тоже есть перечисление мицвот. Но там перечисление мицвот, намеки, как бы мицвот сказано так, что на самом деле непонятно, что с ними делать. Я вспоминаю историю, которую мой Раф Райфел говорил. В истории написано про Брисмила. Если я почитаю, не почитаю так из Талмуда, я не знаю, где делать, может, нос надо обрезать. Значит, устная Тора поясняет раскрывает содержание мицвы. Мишна — это вот есть устная Тора, пояснение того, что надо на самом деле делать. Так, если речь идет о выполнении, вот эта вторая нить — это выполнение мицвот. Первая — это Дерех Эрец, Медот, вторая — выполнение мицвот. Здесь возникает проблема. Если мы говорим о как бы запретах Торы, тогда понятно, запрет хранит от коэхра. Нельзя есть свинину, нельзя носить шатнес, нельзя то, нельзя сё. Все это вещи, которые хранят человека от коэхра, от проникновения светлавры внутрь. Но в Торе много положительных мицвот. Надо делать, поднимай лулов, эсрок, сиди в суке. Много других мицвот, кушай мацу, Песах. Как это хранить человека от авейры, от хэт? Это уже непонятно. А в Мишне явно говорится не только о этих негативных мицвот, что нельзя делать запреты. В принципе, верится мицвот. Это вопрос. Каким образом мицвот могут действительно удерживать человека от авейры? Одно не связано с другим, так нам кажется. Действительно, снаружи никакой связи нет, человек носит цицис, так это хранит его от авейры. Хотя в посуд прям так и сказано, что... Так вот, значит, как все это происходит. Для чего нужна мицва? Что она осуществляет? Но мы знаем, что она помогает нам войти в грядущий мир. Она строит дом грядущего мира. Это назначение мицвы. В контексте нашем мы не можем применить это понятие, потому что речь идет о преодолении коэхра сейчас. Вложив концепцию, для чего нужна мицва, к которой мы привыкли, здесь мы применить ее не можем. Что же тогда мицва делает прямо сейчас в этом мире, чтобы хранить человека тавейра? Ну, Аризал во многих местах объясняет, Вейцхайм в частности, что мицва воздействует на одежду души человека. Душа не может войти в этот гуф без одежды, по целому ряду причин. Ей нужна своя как бы одежда, как бы, не в самом деле, как пиджак или рубашка, своя, в том-то смысле, одежда. Нечто промежуточное по созданию между самой душой и гуф. Вот так оно входит в этот мир. И все служение человека направлено на тикун этой одежды.
То есть, как вы говорили, Агра говорила, идет одежда
на тебя. Что случилось? Не горело что-то? Ну все, бесполезно, не надо. Не надо, все бесполезно. Так. Что вы говорили про Агра?
Я говорила, что вы однажды сказали, что Агра сказал, что Медот – одежда для Мишана.
Да, это концепция, да, это та самая одежда. Вот. Так вот, Мицвот, они делают тикун на одежду нешамы. Что значит тикун одежды? Что это обозначает? Мы эту концепцию неоднократно поднимали, и суть здесь вот в чем. Сделать тикун как какую-то область одежды этой. Это значит, что эта область открывается, притягивает к себе свет, который в душе человека. Это есть как суть тикун. Вот когда это происходит, свет через эту одежду проникает во внешнюю часть человека, в то место, где, в принципе, имеет право находиться коэхра, яйцерара, и отгоняет его, что эти две силы, свет и тьма, они несовместимы. Вот так эта одежда, так и тикун в одежде, выполнение мицвот положительных, цицис, маца, лулов и другие, создает другой климат внутри человека. Климат света. Рай отступает. Теперь какое выполнение мицвы для этого необходимо, чтобы действительно происходил тикун одежды? Если человек выполняет мицву, говорит браху или тфилу, или там цитис, любую мицву, в этот момент его сердце где-то в другом месте находится. Навряд ли здесь происходит тикун одежды. Надо быть очень наивным, чтобы полагать, что действительно так и происходит. Должно быть специальное выполнение мицвы, такое, которое связано с нефеш, с душой человека. Тогда происходит это изменение уже. Что если мицва выполняется формально? Лучше так, чем никак. Потому что в конце концов тикун все-таки происходит на будущее. Не сейчас. Сейчас что выполнил, что нет. Значит, если не выполнил, он получит аверу, минус, тогда будет плохо. Если выполнил, большой прибавки в уме не прибавилось, в сердце не прибавилось, но на будущее будет записан. И мне надо будет снова приходить в этот мир, чтобы выполнять эту мицву. Дальше он формально выполнен. Мицва выполнена. А если нет, он упорный, не хочет понять мицву. Но ему придется снова родиться, снова пройти через ясли, детский сад, школа, институт, брак снова. Не всегда удачные, и так далее, и так далее. Снова заработок. Вся история снова. Пока до него не дойдешь, надо понять мицвот. Так что формальное выполнение мицвот тоже мицва. Но не та мицва, которая будет типа надежды делать прямо сейчас. Есть разные способы. Мы сейчас говорим, значит, очищение. Мы сейчас говорим через, так сказать, добровольно, через мицвот. Изучение Торы. Третья нить. Изучение Торы. Что оно привносит, так сказать? Первые две нити мы выяснили. Медот – это создание, так сказать, внутренней среды. Мицвот – это тоже влияет на внутреннюю среду. Мы выяснили, как уже через свет, так сказать, свет проникает от души, через эту одежду души, от души в одежду так, и идет во внешнюю часть. Что дает изучение Торы? Если сравнить Тору, изучение Торы и выполнение мицвот, то Хахамим предлагают образ здесь душа и тело, нешама и гуф. Тора для мицвот, как нешама для гуф. То есть Тора несет себе концепцию пнемиют, внутреннего, по отношению к мицве. Тора дает внутренний тикун. Что означает внутренний тикун? Есть внешний тикун, это вот мицвот. И есть внутренний тикун от Торы. Что он дает тут? Как это работает? У каждого так сказать, явления в этом мире есть эта внутренняя и внешняя часть. У нас были занятия, посвященные брахоту, там была брахот, связанная с едой. И концепция была такая, что у продукта есть своя, что ли, душа. Есть внешняя часть. Вот душа продукта входит в душу человека, в его нефиш, питает его нефиш, мамаш, на самом деле. Не в фигуральном смысле, а в прямом. А внешняя часть этого продукта переходит уже в сам гуф и абсорбируется им. Это вот еда продуктов. Изучение Торы – та же самая концепция. Изучение Торы позволяет вот этой шефе, которая идет, содержится в Торе, проникнуть в душу человека. И тогда происходит питание вот этой внутренней же души. Что же напрямую? Шефа Торы поступает в нашу человека, в душу. Происходит это не всегда, равно как с едой. Известно, что шулхан – это как мизбех, как жертвенник, времена храма. уточнение. Намхаль поясняет, что это для Ишкодыш. Человек, который имеет большой кидуш, когда его еда, естественно, позволяет вытянуть, так сказать, эту кидуш из продукта. Да? Еда становится как жертвоприношение, как корон мизбех. В Талму тоже есть в некоторых местах вещи, связанные именно с этой концепцией. Чем больше рухнет духовность человека, тем больше шанс, что он вытащит это внутреннее из продукта. И присоединит к своей душе и отправит наверх. Как корм. С Торой так же. Не всякого изучающего Тора. Тора действительно проникает внутрь и производит там исправление, тикун. Вот как узнать, произошел тикун или не произошел. Человек ходит в школу, вешает его, проводит часы, изучает Тору. Что происходит внутри? Проникает Тора внутрь или нет? Это вопрос. Если мы хотим узнать, что происходит в легких, сходи и возьми рентген. Значит, где рентген для Торы? Еще не создали. По запросам критерий крайне простой. Любой человек может сказать, достигает Тора внутренности или нет у человека. Очень простой критерий. Надо посмотреть, меняется ли медот человека и меняется ли его качество выполнения мицвот. Вот и все. Если на том же самом уровне, как 10 лет назад, Тора в одном месте, а внутренность в другом. Если Тора действительно проникает в душу, тогда, поскольку душа-то внутри, и действие человека зависит от того, какое влияние душа на него имеет, спит она или нет, вот это и будет проявляться. Если Тора напитала душу, душа стала живой, активной, это, конечно, скажется на его действиях. А если нет, действия те же самые, значит, ничего внутри не произошло. Человек может стоять очень высоко здесь, но, кстати, когда он пойдет наверх, там посмотрит внутрь. Есть такое понятие у хохомим, что Тора мистоенос, Тора устойчивая. Что это значит, Тора устойчивая? Это не значит, что человек помнит Тору. Это значит, что Тора действительно вошла внутрь и никуда не уходит оттуда. Она внутри него. Это проявляется в проявлении в действиях. Значит, как сделать то, чтобы Тора стала устойчивой? И в чем, собственно, здесь проблема? Первое, надо, прежде чем думать о том, как сделать устойчивой, надо понять, в чем, собственно, здесь проблема. В чем отличие Тора, скажем, от математики? Тора, в отличие от других наук, не предназначен для этого мира. Это первое, что надо понять. Тора имеет кидуши, математика не имеет кидуши. И материальный мир этот, он не предназначен для того, чтобы кидуша в нем была. А Кодыш Борох сделал большой-большой нейс, большое чудо, что ставил нашомов в гуф. И они стоят вместе. Это Кодыш Борох мог сделать. Соединить эти два начала вместе. Кидуша Торы соединить с собой, с материальным миром. Как это можно? В этом есть проблема. Как поймать кидушу Торы? Трудно. И еще труднее удержаться. Это вопрос. Давайте посмотрим, что, как эту вещь освещает, как она освещена в Талмуде. Представьте, проход дальше следующее. Он Решлокиш. Решлокиш сказал, «Наше эйн дебри тэрэ мискаймин, элэ мэйшэ мэйнис асну алэр». Откуда мы знаем, что дебри тэрэ будут устойчивы, сохраняться? Откуда мы это знаем? Извиняюсь, он немножко так говорил, значит, еще раз. Он говорит так, что откуда мы знаем, что Тора будет стоять только в случае, если человек убил себя из-за нее? Это риторический вопрос. Он, конечно, знает откуда. Он знает такой риторический вопрос. Он знает пасук, откуда это можно выучить. Чтобы Тора стояла в человеке, ему надо себя убить. Он спрашивает, что это за пасук. И дальше приводит этот пасук. Сама концепция по себе весьма странная. Я всегда считал, меня так учили, пусть не с детского сада, но позже, о том, что Тора дает жизнь. А то говорится, чтобы иметь эту жизнь, надо себя убить. Откуда это известно? Чего приводит пасук из Бамидбар, в котором сказано следующее. Пасук следующий. Зот хатора одам кейдемут до ойхру. Это Тора. Человек, я дословно перевожу. Это Тора. Человек, который убьет себя, умрет в шатре. Колхабо элха ойхру. Всякий, который войдет в этот шатер, Никола Шерба Охил, и все сосуды, которые в этом шатре, и тма Шивасвимим. Они будут иметь туму 7 дней. То есть речь идет о законах тума. Если покойник оказался внутри дома, то дом принимает закон тумы, также входящий будет тумы, и кейлин, которые там тоже будут тумы. Вот Рейш-Локиш объясняет, что в этом пасук мы видим не только то, что здесь написано прямо, но другую вещь совсем, которая связана с тем, что Тора должна стоять человеку, потому что человек себя убьет. Как он вывел из этого пасука. Давайте снова читать этот пасук, но не в рамках концепции тума предметов, как при простом прочтении, а прямо как написано. Зоот ха-Тойра. Так начинается пасук. Это Тойра. Ну и сейчас я ожидаю, что мне скажут, что такое Тойра. Зоот ха-Тойра. Вот что такое Тойра. Ну, давайте смотреть, что такое Тойра. Одам, человек, хи йомут, который йомут, смерть, да ох, в шатре. Вот Решлокиш объясняет, чтобы иметь Тору, человек должен быть мертвым, в шатре. Значит, посок имеет какой-то скрытый смысл здесь. Почему именно в шатре? Почему себя убивать надо? В конце концов, зачем именно в шатре? В поле, может быть? Мало ли где, в лесу? Что здесь имеется в виду? Здесь, конечно, Решлокиш включил механизмы высокие, скрытые. Но он связал это с тем именно, что Тора должна быть мистоемос, устойчивой.
Еще Тора там сукасово
используется. Шатри в сукре, нет другого? Ой, ой, ой. Ой, ой. Значит, вот здесь речь идет о этом шатре, о этом. Как это связано со... Значит, что здесь имеется в виду? Вообще говоря, Талмуд часто используется как место, в котором изучается Тора. Яаков Авину стал человеком, сидящим в шатрах. Что он в шатре делал? Изучал Тору. Гематрия слова «Оэхэл» «Алф» – «Один хэ» – это 5, и «Ламут» – это 30, в сумме 36. Это часть имени Элоким, первые три буквы имени. Эти первые три буквы, они означают как бы нижнюю часть этого имени. А окончание имени «Юд» и «Мэн» означает высокую часть этого имени. И как мы видим из Хумаш, творение было создано при помощи этого имени, Элоким. И вот первые три буквы, имеющие гематрию 36, это на самом деле 6 дней творения. 6, 36, это 6 умножить на 6. 6 дней творения, каждый день включался все остальные. Это определенный коэх, это не то, что мы по календарю считаем. Определенный коэх – это силы, при помощи которой Бог творил мир. И каждая из этих сил включала в себя все остальные 6. Отсюда есть перемножение 6 на 6, и получается 36. Это вот этот мир. Ну, потом еще был 7-й день творения. Вот у него день Шаббат, это уже другая история. А первые, или последние две буквы, Юд и Мем, они имеют гематрию 10 и 40, уже 50. Юд 10, Мем 40, вместе 50. Это как бы шореш творения. 50 хапоим связывают 50 вот ворот Бины. Бина – это 8-й уровень сочетания Творца. То есть то, что является корнем для этого, для этих семи, для творения. И вот этот Юд Мем, или менять букву Мэм, Йод, Ми, обычно Ми говорят, вот это 50-й уровень, это верхняя часть этого имени, это есть корень творения. Так вот, если с этой точки зрения подойти к этой концепции, чтобы человек, чтобы Тора стояла, надо убить себя в шатре. Убить себя в шатре. Сейчас вы расставите концепцию, которую развивает Аризал, я попробую перевести на наш уровень, не оперировать тем, что он той терминологии, которая есть там в верхнем мире. В этом мире человек имеет как бы одежду из этого мира, одежду души его в этом мире, одежда его нашаме. Это одежда из этого мира. Это вот этот ор, в котором он сидит, изучает Тору. Это число 33. Этот мир не предназначен для кидуши Торы, как мы говорим. А может 33 станет по Торе, кто уходит. Этот мир не для кидуши. Этот мир приходит с высокой точки. С этого, в этой кидуши Торы приходит с высокой точки. Поэтому нужна другая одежда. Нужна такая одежда, которая приходит не от первой части имени Луким, а от окончания этого имени. От вот этих 50 ворот. 50-й ворот. От этого Ми. Если посмотрим в Талмуде, Бришна Пиш говорит, давайте я снова читаю, сказал Рейш Локиш, откуда я знаю, что Эйн делает Тора местами, что делает Тора не будет стоять, Элла Бни, что мы не сацму. Это Ми. Да мы читаем просто как перевод у того, который. Но здесь есть подоплека, подводное течение. Что по сути идет на слово Орехов. И тут пришло пишевое окончание имени Ми. Вот он имеет в виду. Один, объяснение Ариза, что одежда от Орехов должна перейти на более высокий уровень. Она должна получить питание от этого Ми. Когда она будет получать питание от этого Ми, от высокого уровня, произойдет ее изменение. И тогда она будет приемлемой для яркой души Торы. Тора будет ходить и будет стоять, уже одежда поменялась уже. Другая одежда. Высокая одежда. И в чем здесь специфика этой одежды? Суть вот в чем. Что эта одежда приходит под выполнение мицвот. А мицвот они не из этого мира. Но каким материальным законом этого мира можно объяснить ношение цицит? Что-то украшение, делать теплее, холоднее. С точки зрения материального мира абсолютно бессмыслица. Тора стала делать это. Что лишь корень этой мицвы? Пришел сверху. Материальными, если говорить там про кашрут, ну можно сказать, что там для души, для здоровья хорошо, но сытость так уже не объяснишь, шатность так не объяснишь. Корень любой мицвы, он там, наверху, вот это ми.
Те мицвы, которые на высоком уровне,
тогда его одежда получает питание вот от этого ми, от этого восьмого уровня. И свойство такое, что ситра ахра не имеет абсолютно никакой власти над этим восьмым миром, восьмым уровнем. Она идет вон. Ее нет. Не то, что человеку надо контролировать себя, чтобы не пойти по плохому пути. Ему противно смотреть в плохом направлении просто. Ми вот этот отгоняет этот корах ра в сторону, вниз. У нас свое место, где он положен быть в рамках этого творения, которое ему Гадош Барух Ху хотел с самого начала. Причем тут смерть? Тут говорится, что убить себя должен. Но пока видим, только поменяй одежду и все. Это не так просто делать, но все сводится к изменению одежды, и тогда Тора войдет. Ты будет стоять, потому что одежда приемлема. Ты куда ушел от этой высокой одежды? Тора может стоять, и душа тоже стоять. А кто бы смерть? Почему же шел гишкой по смерти? Вот эта одежда, в которой человек окажется сейчас, она не подходит для той души, которая была раньше. Раньше он правил на Жабхемис, животная душа, которая у него есть. Она имела полную власть над ним. Поменялась одежда. Одежда души поменялась. Что с душой? Душа тоже будет меняться. Та душа, которая была, она должна уйти. Животная душа человека должна ориентироваться. А это означает смерть. Для этого мира. Что такое смерть? Каждый знает, ну, так сказать, человек покойник, приходит доктор, он смотрит, действительно, душа покинула гуф, душа ушла от тела, и значит смерть. Так вот, когда Недыш Бихэмис, животная душа, уходит, что ей же не место в этой одежде, то у нас другая, другая душа, что смерть. Та жизнь, которая была, она кончилась. Человек погиб. Это то, что имеет в виду пасук. Зос Тойра, это Тойра, ки йомут, когда умрет. Где бы Орхел? Орхел – это вот в той одежде, которая была, и получит новую одежду. И вот эта новая одежда, которую она получит, она пустая пока. Туда новая душа нужна, и она входит в своей Тойре, она там будет стоять. Куда делась на этой же Бехлине? Конечно, осталась. Но она не правит. Она не царь в человеке. Она прислужник. У более высокого уровня души. Нефеш имеет две части, как мы говорили. Нижнюю часть, это вот Нефеш Бехемет. И Нефеш Сефлис, как говорят, разумную душу, так вот, человеческую же, высокую. И Нефеш Бехемет будет служанку у нее. Так вот мы видим, что необходимо для того, чтобы Тора стояла. Необходимо поменять одежду своей души, находясь в рамках этого мира. Конечно, это небольшой уровень. идет речь сейчас? Вот есть эти три нити, каждая из них нами изучена, каждая имеет вот свой вес, медот делает этот внутренний климат чистым, мицвот одежду очищает, это вторая нить, третья нить меняет одежду. Это же отличие Торы от мицвот. Сама одежда меняется. И на каждом этапе происходит проникновение все большего и большего света внутрь. И в этом случае нет места хэт, как и сказано в Мишне. Дальше есть такой нюанс, что Шлома Ханана говорит о том, что ниц не оборвется. Не так быстро оборвется. Что тут оборвется? Вот это зачем? Обрыв ниц. Что-то было соединено, и происходит обрыв. Что соединено? Где соединено? Где эта связь? Эти три ступени – Медот, Мицвот и Тойра – они идут вверх. Мишна говорит про устную Тору и письменную Тору. Для нас это письменная Тора – изучение Торы, устная Тора – выполнение Мицвот. Это то, что там для нас здесь на земле. С другой стороны, Тора – это не есть просто вот книга Сейфер, которая перед нами, или набор сфорим, где устная Тора изложена. Здесь определенная сила верхнего мира, которая имеет корень в сочетании самого Творца. Его сочетание, его бытие тоже отличается. Это письменная Тора, устная Тора. Нас учит наш Хохомин о том, что вот устная Тора – это нижний уровень сочетания Творца. А письменная Тора – это более высокий уровень. И поскольку человек сделан по образу и подобию, то в нем тоже обнаруживается аналог вот этого нижнего уровня, то есть аналог как бы нижней Торы, устной Торы, и аналог этой уже письменной Торы более высокой. Аналог нижнего уровня Творца в человеке – это его нефеш. Аналог более высокого уровня его устной Торы – это рух человека, более высокий уровень его души. И вот у человека есть рух, нефеш, и есть медот. Медот – аналог чего? Это уже аналог творения, что у Творца есть его бытие, есть то, что он сделал, сотворил, творение. Человеке это рух, нефеш и то, что входит в гуф, гуф аналог творения. Вот мы видим эту цепочку, которая в человеке, и она ведет от медот, выше нефеш, дальше рух, а что дальше? Нешама. Еще более высокий уровень души. Самый высокий из того, что есть у человека внутри. И именно через эту нашаму уже осуществляется двейкут с хакодешбору, с шуэш, с корнем. И вот оказывается, что для того, чтобы нить была прочной, не рвалась, необходимо соединение, переплетение всех этих трех аспектов. Изъян в каком-то из них провал. Человек может изучать Тору, выполнять мицвот на хорошем уровне. Если у него есть изъян медот, значит не получится, значит кое-как будет проникать. Изъян мицвот и других двух компонентов хороших. То же самое, одежда души не будет хорошей, света будет мало, все. Ну, изъян изучения Торы, как если Тора не проникает внутрь, то же самое. Но когда эти три дороги, три нити соединены вместе, сплетаются в одно, тогда есть вот связь человека на всех этих трех уровнях, гуф, одежда нашамы и сама нашама, с корнем, с источником жизни. И если вот это, так сказать, существует, тогда куэхра аут, его нет на своем месте. Но если нить, так сказать, обрывается, нет связи с этим корнем, тогда уже вот этот вакуум, он заполняется, так сказать, этой силой ситрах. Обрыв этой нити, про которую говорит Шлома Хамелах, это на самом деле происходит за счет того, что вот проникает коэхра человека. Обрыв нити — это потеря связи с корнем. Потеря связи с корнем, уже будешь иметь дело с этой силой. Что-то концепция начала той Мишны, которую мы сегодня начали изучать. Дальше Мишна продолжает, мы сейчас уже говорить про это не будем, но окончание Мишны такое. Коша эйна лоу, каждый, у которого нет микро, лоу, бе микро, лоу, бе Мишна, лоу, бе дары херец, каждый, у которого нет вот этого одного хотя бы из компонентов, трех этих компонентов, извиняюсь, эйна минха Иисус. Ему не место в этом мире. И что за этим стоит, мы уже будем говорить в следующий раз. Почему такое суровое, значит, вердикт такой вышел на человека, что это обозначает. И это было, была Мишна, и на следующий раз мы будем смотреть уже в Гемору саму, как она продолжает развить эту концепцию. И попробуем углубить тот материал, который сегодня был. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы. Компьютер, у кого есть вопросы, могут тоже сказать. Повторите, пожалуйста, что в компьютере, потому что не слышно было.
Где можно послушать эту же лекцию, которая была сегодня?
Значит, это лекция, которая была сегодня, мы попробуем ее сегодня поставить на сайт. Завтра, да? Значит, завтра она будет, если все сложится благополучно, выставлена на сайт, и уже можно будет ее слушать. В принципе, лекции можно слушать и по телефону тоже. Но это американцы, даже с Америкой быть связано. В Америку звонить отсюда. Но на компьютере я повторяю, значит, название сайта. M, это английское M, L, E, английское V, U, S, H. mlevush.com. Там не только эта лекция будет, но и другие, которые раньше были тоже. На самом деле, значит, если кто-то хочет, чтобы Тора была нестоянна, ему надо слушать эти лекции по несколько раз каждую. Тогда это будет оседать лучше. И практика показывает, что люди, которые так делают, это действительно оказывает влияние на то, что с ним происходит. Так они, по крайней мере, говорят сами. И другого способа нет, потому что это за каждую вещь хорошую надо платить. И надо расплачиваться Олам Хазе этим миром, а именно теми заботами, которые есть у человека у каждого в этом мире, их надо отодвигать на другой план, и на первый план оставлять Тору. Это оплата, и другого нет способа. Пожалуйста, еще какие есть вопросы?
Пребывание
на земле Израиля каким-то образом влияет на скорость процесса изменения души, одежды души? Какие
вот здесь выполняется?
Вопрос повторяю. Влияет ли пребывание в
Израиле
на что еще раз?
На
как души.
Одежды души.
На одежды души. Значит, ответ такой, что это Хохоем учит, что пребывание в Эрес-Исроэл, я так скажу, Рамбан так пишет, и Мидраш про это говорит, о том, что в Галуте, когда человек выполняет мицву, то есть в изгнании отца вне Эрес-Исроэл, это память мицвот. Память. Сами мицвот, а память. Ну, Мидраш это сказал, и не надо быть наивным, чтобы принимать эти слова за чистую монету. Человек, который одевается цицит в Америке, вот как будто он просто вспоминает. Он выполняет мицву Минхатора прямо сейчас, но что Мидраш имеет в виду? Другое качество выполнения мицвот. По отношению к тому времени, когда был храм в Эрец-Исраэль, без Хамикдаш. Тогда Кедоша была. Галут – это не просто изгнание из Эрец-Исраэль, это лишение Мигдаш, это вот первое. Мы тоже в Галуте, находясь здесь, в Израиле, в этом смысле. С другой стороны, Кедоша Эрец-Исраэль все равно существует. Это не как в Америке. И в этом смысле с помощью идет на выполнение мицвот. Можно выполнять мицвот в Эрец-Исраэль, и это не будет влиять на одежду души. Но если человек настроен серьезно в своей жизни, внутренней жизни, тогда пребывание в Эрец-Исраэль поможет. Рабби Йохан говорил такое, это Гемора, Гемора Брахот это приводит. Ему сказали, что люди, которые живут в Гору, они долго живут. Не верю, говорит. Он от слова не верит. Гору. В Вавилоне. Гору. Бавель. По-вашему Бавель. Значит, он говорит, я не верю. Почему? Что посуд прямо говорит, для того, чтобы Луман, чтобы увеличились дни вашей жизни в этой земле. Луман, Нерегу и Михэм. Так? Как они там могут это иметь против посуд? После расследования люди сказали, что такого не может быть. Рабьян сказал, что такого не может быть. Стали исследовать, выяснять. Оказалось, что это касается людей, которые ходят, изучают там Тору и Бейсакнет. Она говорит, да, тогда все в порядке. В чем объяснение? Объяснение в следующем. Те люди, которые связаны с Торой, с Тфилой, серьезно, в Богу, Хуцлаорец, они связаны с Кедушей. Это в каком-то смысле замена Эрец-Исраэля. Жизнь в Эрец-Исраэле, она может удлинить жизнь человека. То есть он действительно живет в Эрец-Исраэле. Но может жить в Эрец-Исраэле и быть в Галуте. Она дает шанс человеку получить нечто дополнительное, Кедуша. Вот. И тогда это влияет на его жизнь.
Это
временно
умирание
животной
души, очень интенсивнее идет здесь, да?
Это, ну, это для этого надо работать в этом направлении, чтобы это все было на самом деле, надо двигаться в этом направлении, тогда будет помощь от земли. Ну как от земли, от вот этого места, от этого мокрого места. Если не двигаться в этом направлении, ничего не будет.
Если умирание, умирание в шатрах, этот процесс здесь тоже усиливает?
Все будет усиливаться в этом направлении.
И только жизненное умирание.
Это умирание, которое притягивает к душе. Еще, пожалуйста, вопрос.
Это
да, смерть, как условие приобретения жизни. Условия без этого нельзя. Надо убиться для этого материального мира, для своей животной души, чтобы получить нечто более стоящее.
Ее как таковую не
убивает, значит, ее власть минимизирует. Конечно, она остается, видишь, она остается, да, то, что ее чего-то лишен. Но просто она перестает быть царем в человеке. Она теряет как бы свою власть, свою силу на человека. Еще, пожалуйста. Компьютере вопросы исчерпаны?
Нет, спасибо,
нету
вопросов,
не задаю. Так, ну хорошо, тогда до следующего раза, это уже будет после праздников. Всего хорошего.
Следующий день, да?
Надеюсь, да. Будем надеяться.